Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И гостья сегодня моя, Светлана Анатольевна Купель-Ковтун, наш постоянный уже автор. По крайней мере, вы можете прочесть ее статьи и в газете «Радонеж», и на сайте «Радонеж». Уже постоянно, несколько месяцев, мы публикуем Светлана Анатольевна материалы, и она часто выступает в эфире радио «Радонеж». Собственно, Светлана Анатольевна известный публицист, читательный человек и беженка одновременно с Украины, поэтому она просто своей кровью, своей плотью ощутила все, что происходит на Украине. Для нее это близко, неотвлеченное. Это все, что произошло с ее близкими людьми. С ней самой, в конечном счете, потому что ей самой пришлось бежать из Украины. То есть, вот, гонец, беженец, в конечном счете. Светлана Анатольевна, я хотел, чтобы сегодня вы рассказали ваши впечатления о том параде, который в день незалежности устроили в Донецке ополченцы. Мировая общественность, ну, прежде всего, украинские средства массовой информации, ну, просто с таким оскорбленным чувством достоинства писали, что это унижение, невиданное унижение и оскорбление достоинства украинских воинов. Там их прогнали человек 150, может быть. Сценарий, собственно, они повторяли тот же, который был использован в свое время после окончания войны, когда по Тверской улице гнали пленные фашистские войска, пленных немцев, и потом за ними шли машины, которые поливали и смывали, как бы, сам дух этих немцев смывали с русской земли. Вот как вы считаете, вот эти аналогии и само это действие, оно действительно оскорбительно и приемлемо оно в нашем обществе?
Здравствуйте. Ну, парад, на мой взгляд, это для нашего времени, для наших проблем, это очень, я бы сказала, полезный жест. Мы, когда смотрели фотографии этого парада, просто все дружно кричали «Браво!». Прежде всего, хочется сразу сказать по поводу каких-то обвинений в кощунственности этого мероприятия, но это просто ложь. Ну, в принципе, сейчас не привыкать нам к тому, что все переворачивается с ног на голову, и когда действительно достойных людей клеймят террористами, а тот, кто действительно является террористом, обеляется всячески. Но приводится огромное количество совершенно глупых, бессмысленных аргументов в пользу того, что правая сторона не права, а неправая права. То есть нам, в принципе, к лжи не привыкать. Мне кажется, именно важно оценить с точки зрения христианства, насколько это позволительное было действо. Учитывая именно правильный христианский подход к человеку, то это как раз очень христианский был подход к заблудшим украинским воинам, потому что что такое кощунство, что такое издевательство? Это когда унижается в человеке человеческое. Это когда посягательство происходит именно на достоинство человека.
Собственно, это то, что мы видели в одесской трагедии, когда этих обожженных людей заставляли ползти и перед вот этими негодяями там произносить какие-то слова покаяния.
После Одессы просто физически слегла, я думала, я не поднимусь, потому что, ну, во-первых, мы, конечно, были не готовы все к такому развитию, с одной стороны, да, где-то интеллектуально, может быть, им предполагали, но пережить все это было просто ужасно. Когда ты переживаешь это как свое, один из авторов нашего клуба погиб в Одессе, Вадим Негатуров, то, скажем, это все, это вообще за гранью.
Как раз, мне кажется, вот сравнение двух этих акций и было бы очень уместным, потому что...
Я думаю, нет. Вы знаете, это даже... Одесса — это вообще за скобками. Это сатанизм. Это что-то... Давайте лучше посмотрим на то, как те же украинские силовики ведут себя, ну, даже не с военными. Давайте не будем говорить с военными ополченцами. Давайте посмотрим, как они ведут себя с мирным населением. Для них убить человека — это... Ну, это фашистский подход, потому что...
Погодите, ну, неужели это правда? Вот вы все-таки знаете, там, вы от знакомых, от близких людей получаете непосредственную информацию. Не преувеличение ли это нашей благосферы, ну, журналистов, которые могут быть ангажированы? Действительно ли там такое происходит?
Конечно, Красный Лиман. Там очень много было убито мирных жителей. И совсем недавно был в новостях сюжет о том, что людей, которые отказались рыть окопы, просто расстреляли. То есть, в принципе, это вообще бесчеловечный подход изначально к человеческой личности, к человеческой жизни. Ну, уж не говоря о этих бомбах кассетных, о фосфоре, а сейчас там они вообще новые какие-то с иголками. То есть это травматизм такой. У меня знакомые выехали с Донбасса, сейчас в Киеве пытаются снять квартиру. Им никто не сдает. Жителям с Донбасса не хотят сдавать жилье. важно вот даже не к врагу, да, о том, как к военнопленным украинские армии относятся, мы знаем. То есть издевательство, избиение, насилие, которое не имеет никакого смысла и оправдания. Просто зверство, чего не позволяют себе как раз ополченцы. Как эти украинские силовики относятся к своим же, к своим. Они бросают своих раненых на поле сражения. Они расстреливают своих, которые не хотят убивать мирных граждан.
Самое отвратительное, и самое... Война всегда отвратительна, что ж тут говорить. Но все-таки есть всякое войне более благородное
смысл
поведение.
Смысл какой-то должен быть, прежде всего, если уж кого-то убивают, да, то как бы за что-то и ради чего-то. А здесь получается, то смысл только один – геноцид. И мы не можем узнать, насколько достоверная информация, но люди, которые вхожи и в какие-то верхушки власти, среди польских депутатов шли разговоры о том, что условием приема детей Порошенко вот в эти мировые элиты как раз геноцид русских. То есть мы можем относиться к этому исключительно как к версии, то есть доказательств никаких не имеется, но если посмотреть логику событий и поведения, то, скажем так, это все объясняет.
Ну, что сказать?
Ведь ему задача
это
даже не ополченцев уничтожить.
Вещи.
А вы посмотрите, ведь по сути украинских силовиков гибнет гораздо больше. Их просто отправляют на бойню. То есть ему-то все равно какое количество уничтожить. Главное, как можно больше, чтобы погибло. И с той стороны, и с другой ему все равно. Они-то как раз понимают, что это один народ, которому делить нечего. И тут еще есть один интересный момент по поводу Дня независимости. Я не историк и не исследовала этот момент, но есть очень хороший фильм, снятый по Галицкой Руси, по трагедии Талегрофа и Терезина, о дате 24 августа. Ведь в 90-м году 16 июля приняли вот Декларацию независимости. И в 91-м году День независимости праздновали 16 июля. Но потом перенесли на 24 число. Ну, там акт приняли. Но есть интересный момент, чисто исторический. Я думаю, что это не случайность. Вот в Галицкой Руси первая казнь русских была совершена 24 августа. И я думаю, что именно поэтому перенесли. То есть вот этот вот проект «Украина», о котором мы говорили, он изначально антирусский, задуман как антирусский проект. Именно 16 июля, то есть это был момент как бы вот, ну, принятия декларации, а потом они подогнали под эту дату акт. Скорее всего, это так и было, чтобы вот именно день первой казни русских стал национальным праздником. И в этом плане, опять же, возвращаясь к параду, то есть все, что происходит сейчас, оно духовно по природе и поэтому очень символично. Если мы посмотрим, символы вообще пронизывают все. То есть это говорит именно о том, что духовные моменты заложены в основу ситуации. И вот этот вот символический марш победы над, он тоже ведь, ну, и вразумление. Вот мировая пресса вся была полна репортажей и фотографий с этого парада. Пусть там кто-то говорил какие-то слова оценочные, не совсем правомочные, и даже глупые, да нельзя. Умные люди видят и понимают. К сожалению, мы живем в такое время, что самостоятельно мыслить могут очень немногие. Вот, потому что люди в большинстве своем это социальные существа, до личности, которая самостоятельно действует и мыслит, немногие развиваются.
Ну, это задача христианства. Чем меньше христианства
да,
в мире,
вот потому
тем
как
больше
раз против христианства и воюют.
Да, тем больше всякого рода лжи и неправды. И я все-таки хотел бы сравнить одесские события с тем, что произошло вот с этим парадом. Потому что парад, как я понимаю, его смысл, и он удался, он был виден, это пристыдить. Устыдить этих людей, потому что все видели картинку, видели, что это никакие не террористы, а громадная толпа жителей, которые скандировали, женщины, дети, они скандировали «фашисты», вот что они скандировали.
Самое главное, что ведь они точно так же скандировали еще тогда, когда не было никаких военных действий, то есть когда приходили к ним люди с оружием и мешали им голосовать на референдуме, они точно так же реагировали, то есть по большому счету это был очень великодушный парад, очень человечный.
Вот,
и пройдя через вот этот строй позора, многие из тех, кто действительно заблудший, просто оболваненный вот этой пропагандой, они, я думаю, могут проснуться, потому что вот люди, которые болезненно зомбированные, это люди, находящиеся по-христиански, если говорить, в состоянии прелести. Это измененное сознание, и, как мы знаем, допустим, люди, которые прошли зомбирование в тоталитарных сектах каких-то, их ведь очень трудно вытягивать оттуда. Но нужен очень большой труд индивидуально с каждым отдельно взятым человеком. И прежде всего нужна изоляция от сферы воздействия. А если мы возьмем весь этот украинский народ, то есть, ну не знаю, я вот центральной Украины, это совершенно в голове не укладывающийся.
Меня вот не укладывается в голове человек как Рада, узнав о событиях в Одессе, как она, вот, вот действительно оскорбительно, как реагировала Рада.
Это кощунство.
Они кричали «Ура!» и да. что-то в этом роде, «Слава Украине!» Опять-таки с радостью воспринимали гибель этих людей. Тут даже...
Но тут еще есть момент, я думаю, и работы, то есть ведь они, все, кого мы видели... И все, кого мы слышали, они являются частью вот этой агитационной, скажем, композиции, да, то есть все работают на задачу. Мы видели то, что мы должны были видеть. Если там кто-то возмущался, мы его не видели, потому что не должны были видеть. А те, кого нам показали, это были люди явно с больной психикой, которые заслуживают либо тюремной камеры, либо психлечебницы.
Ну и потом, очевидно, мы же видим, что бегут-то не на Украину, а если бегут беженцы из этих городов на Украину, то как там Киев-то русскоязычный город-то? И они, видите, да. если Украина, Киев так принимает беженцев, то что же говорить об остальных городах?
Вы знаете, я видела репортаж, ну, какая-то небольшая украинская телекомпания, которая снимала репортаж, уже не помню, куда беженцы, ну, в какой-то городок украинский. Ну, для нас вообще непонятно, как можно от украинца в Украину бежать, но, скажем, есть люди, которые просто дезориентированы, они не понимают, что происходит. Ну, а поэтому они просто бегут. Тут стреляют, бежим туда, куда не стреляют, и где наименьший путь сопротивления, да, то есть куда проще всего осуществить побег. Но вот интересен был этот репортаж, то есть люди, как дети, открыто говорят о том, что вот ваши украинские силовики нас бомбят, и мы от них страдаем, мы, конечно, их не любим, вот, а журналистка с возмущением таким, а что это мы их должны кормить? Пусть они тогда проваливают во свояси. И даже вот чисто морально-этический момент, вот, скажем, этой же журналистки, да, ведь у этих людей разбомбили дом, и они приехали сюда, если взять нравственный аспект, то, опять же, а кто же их должен кормить? Ну, вы же их разбомбили, вы и кормите.
Вы знаете, Светлана Анатольевна, дело в том, что ситуация настолько фарсова, настолько чудовищная, такое удивительное непонимание людьми того, что происходит, что вот этот анекдот знаменитый, который сейчас, оказывается, применим ко всей нации, а анекдот состоит в том, что два украинца говорят: «Микола, пойдем рожу бить москалям», тот говорит: «А если они нам, а нас-то за что?» Да? Вот это то самое, а нас-то, то есть мы там будем бить, а они как бы не имеют, то есть вот мы правы, мы должны вот поступать таким образом, потому что это мы сведомы,
деле, да.
А вот это не сведомые личности. Но я хотел бы спросить сейчас по телефону, я хотел бы, чтобы к нам присоединился Игорь Иванович Белобородов, это начальник сектора демографии, народонаселения и миграции известного такого института РИСИ, Российского института стратегических исследований. Я хотел бы, чтобы он просто высказался по поводу этих событий. Игорь Иванович, многие воспринимают беженцев не очень доброжелательно, как говорят в России. На Украине они не к дому. Вот сейчас мы говорили о том, что в Киеве их даже не воспринимают в русскоязычном Киеве. В Одессе говорят: ну, уезжайте к себе, вы себе создали проблем, пожалуйста, езжайте обратно к себе. Вот поживите у нас здесь немножечко в санатории и обратненько возвращайтесь. И у нас они многими уже начинают восприниматься как дополнительная обуза некоторая. Ну, во-первых, хотелось бы знать, как на это реагировать, как реагировать на эту волну репатриации, иначе не назовешь.
Я думаю, что реагировать надо так же, как реагировали на перемещение людей во время Великой Отечественной войны, не иначе. События абсолютно те же. И, кстати, на тех же местах развиваются. А вообще вся эта ситуация мне напоминает до боли знакомое событие, когда беженцы, русские беженцы из Чечни, приезжая в Ростовскую область, в другие регионы, редко, но все-таки сталкивались с такими обвинениями в свой адрес. Дескать, вы чеченцы, приехали сюда, мы вас не звали, убирайтесь. Я подчеркну еще раз, в отношении славян все звучало, в отношении христиан, славян, православных людей, по крайней мере, крещенных в большинстве своем. Это показывает, наверное, в высокой степени, такой диагностирует общую болезнь, наверное, народа. Ведь нельзя назвать наше общество здоровым. Очень сложно назвать здоровым то общество, где по миллиону в год мы наблюдаем, фиксируем там число абортов, которая вымирает, в конце концов, которая страдает очень сильно. По всем показателям, будь то самоубийство, алкоголизм, наркомания, разводы, все что угодно. И, собственно, в этом обществе ожидать, что все будет гладко, было бы наивно. Поэтому очень хорошо, что все эти события лишний раз обнажили наши внутренние проблемы. Те люди, которые, собственно, начинают нагнетать какую-то панику и не способны прочувствовать чужую беду, они всего-навсего показывают свою собственную несостоятельность. Они самоотторгаются от большого русского мира. И лично я очень рад, что на их место прибывают новые люди.
Вы считаете, что вот эти беженцы, они могут быть достаточно быстро и легко интегрированы в наше общество?
Я считаю, что они изначально интегрированы, потому что если еще в мирное время кто-то бывал в Луганске или в Донецке, никакой разницы, абсолютно. Кроме вывесок на украинском языке, которые многие предпочитают игнорировать, не замечать и переводить на русский, когда воспроизводят их словесно, никакой разницы там не было. То есть ментальная дистанция между Западной Украиной и Восточной настолько же велика, насколько велика дистанция между Западной Украиной и Россией. Поэтому в этом контексте я не вижу даже о необходимости, о каких-то дополнительных мероприятиях по интеграции. Если речь идет сугубо о бытовом аспекте, не о ментальном, а бытовом, безусловно, если мы сегодня москвичей переселим в Сибирь, вдруг по каким-то причинам, не дай бог, то, естественно, и там потребуется какое-то все-таки освоение пространства, да, то есть какие-то мероприятия, чтобы их расселить, обеспечить условия. То же самое и здесь. В общем, люди-то абсолютно одинаковы. Абсолютно. И по укладу, по ментальности, в конце концов, по типу отношений друг с другом. Если среди них встречаются те, которые, может быть, как-то грубо реагируют, или не стремятся стахановскими темпами начинать работать там, может быть, в непрестижных сферах, то надо сделать поправку, во-первых, на тот колоссальный стресс, который они испытали, в том числе связанный с потерей близких людей. И, во-вторых, безусловно, все-таки посмотреть, а кем представлены миграционные потоки с Украины. По большей части это женщины, в том числе беременные, вдовы, дети, подростки, люди пожилого возраста. Что, неужели есть те, которые считают, что они должны сейчас идти там заниматься укладкой асфальта, идти на стройки, доить коров, люди, которые до этого жили в городах. Сельские жители допускают, что могут пойти. Но опять-таки надо дать прийти в себя. А вот по отношению к остальным, наверное, все-таки надо как-то повременить, подождать. В конце концов, у нас есть обязательства перед этими людьми, как у принимающей стороны, как у исторической родины. Уже только по одному признаку, что они являются нашими соотечественниками. Уже только вот по этому признаку мы должны им, в общем-то, помогать. Так же, как помогает Израиль своим возвращенцам, как помогает Грузия, Армения. Там специальное министерство по этому поводу создано. Уже вот только по этому мы, собственно, должны как-то реагировать. А уж коль скоро эти потоки репатриантов еще и сопровождаются военными действиями в местах исхода, собственно, это только придает особой важности нашему вниманию, мне кажется. Иначе на это просто нельзя смотреть. Те, кто смотрит иначе, они просто дегуманизируют нашу социальную реальность и распространяют абсолютно ложные, необоснованные, я считаю, античеловеческие мифы.
Игорь Иванович, у нас в студии, собственно, мы беседуем со Светланой Анатольевной Копель-Ковтун, с известной публицисткой и нашим автором, тоже беженцем с Украины. Она хочет задать вам один вопрос.
Да, конечно.
Здравствуйте, Игорь Иванович.
Здравствуйте, да.
Мне кажется, вот вы стали говорить о том, что не все одинаково реагируют на появление беженцев. Но мне кажется, тут еще есть один момент, чисто психологический. Дешевого добра. Нам кажется, что мы можем сделать добро, ничем не пожертвовать при этом. Ну, а на самом деле за добро всегда приходится платить. То есть в том плане, что плата – это понятие довольно широкое. Во-первых, конечно, неудобства, обязанности какие-то. Ну, кроме того, безусловно, есть засланные ребята специально для того, чтобы поскандалить, специально для того, чтобы очернить сам этот процесс, в общем-то, очень человечный и красивый. И для того, чтобы поменьше россияне были готовы принимать украинцев на своей территории. Ну, а вот самый главный духовный момент, что за настоящее добро, вот как опять классическая история Христа, чем больше то добро, которое ты даешь, тем больше негативный. То есть за настоящее добро всегда происходят вот какие-то притеснения, какие-то неприятности. И, наверное, вот россиянам очень важно понять вот этот щепетильный тонкий момент, что доброделание, оно чревато не только радостью, вот какой я хороший поступок совершил, а еще и какими-то сложностями, места нехватка, да, даже там денег нехватка, а и морального, то есть терпение скорбей.
Я с вами полностью согласен, и знаете, вот я даже предлагаю развить вот этот провокативный вброс действительно людей, которые намеренно дестабилизируют эту ситуацию. Я думаю, что это действительно имеет место, и возможно даже в тех масштабах, которые мы себе не представляем. Равным образом имеет место, скорее всего, засылка среди беженцев и людей откровенно антироссийских, допуская последователей правого сектора. Спецслужбы сейчас уделяют этому особое внимание. В то же время я не вижу совершенно никаких сложностей в плане расселения и трудоустройства беженцев. Если мы сегодня наведем порядок немножко в миграционной ситуации в Москве и других больших городах и хотя бы предоставим равные возможности в сфере уличной торговли, и не только уличной, и допустим к ней не только представителей там южных постсоветских государств, но в том числе беженцев, которые захотят этим заниматься, поверьте мне, это будет очень преуспевающий социальный пласт. И они покажут действительно, как надо этим заниматься, честно, подчеркну, заниматься. И, в общем, как это делать, ну, сохраняя торговые традиции России, которые постепенно утрачиваются, мы же фактически теряем этническое лицо в этой сфере, да. Хотя раньше наши ярмарки, ну, они были известны широко за пределами России. Это только один из примеров. Ну и потом, здесь ведь тоже момент относительно помощи. Если мы немножко перенаправим государственные ресурсы, ну, немножко, совсем немножко, вот в эту гуманитарную сферу, мы не просто всех обеспечим всем, чем требуется, мы обеспечим их с лихвой.
Спасибо. Игорь Иванович, а вот вы говорили о том, что менталитет, действительно, мы видим картинку, и даже из того, что мы получаем по всем каналам, мы видим вот этих ребят украинских и со стороны России, со стороны украинских войск, но это абсолютно наши люди, наши ребята. То есть сразу видно, что это, причем и силовики украинские, я имею в виду рядовых новобранцев, да, призывников вот этих, сразу видно, что это, ну, не французы они, но они не англичане, но это тоже видно, не испанцы они никакие, не немцы, это вот русские люди, ну, малороссы там какие-то, говорят с акцентом, говорят там иногда по-украински, да, пускай, но менталитет совершенно русский. Как сейчас говорят, что вот анекдот ходит такой, что окружили вежливые зеленые человечки украинскую часть, там где-то, говорят, ребята, сдавайтесь, оттуда раздается, русские не сдаются.
Да, Крыму было.
Крыму, говорит, им это было. Но это шутка, может быть, но это для русских очень понятная ситуация, что и там как бы очень похожие родные люди. Вот в связи с этим, почему мы упустили Украину? Как это произошло?
Я вам даже скажу больше, предваряя ответ на ваш вопрос. Я имел честь какое-то время достаточно продолжительное жить в городе Донецке, на той улице, которую сейчас активно бомбят, одной из улиц, центральная улица, улица Артема. Я прекрасно знаю менталитет. Вот когда вы говорите об украинских беженцах, вот что касается Донецкой области, я думаю, там очень трудно будет найти вот именно украинских беженцев. Потому что большинство там себя всегда ассоциировало с русской культурой, с русской ментальностью, с Россией в целом. То есть настолько вот, не знаю, мне кажется, идентичность, она близка, и, может быть, даже совпадает, что никак не могу их назвать украинцами. Украинскими гражданами, да, по воле судьбы. А почему так произошло, тоже могу вам привести несколько примеров из того же Донецка. Был замечательный человек, руководитель славянской партии Александр Базилюк. Он еще начиная с конца 90-х годов призывал, очень-очень активно призывал российские власти, наконец, обратить внимание на проблему, на то, что есть русские люди, русскоязычные люди на Украине, на то, что их большинство, на то, что их стали считать людьми второго сорта, на то, что поднимает голову национализм в самом неприглядном виде, на то, что есть запрос на пророссийскую идеологию, на пророссийскую политическую силу в парламенте. Она была представлена, в частности, была коалиция Зубра за Украину, Белоруссию, Россию. Одно время госпожа Ветренко, как бы мы к ней ни относились, тоже, я считаю, была больше склонна к пророссийской политической повестке. Но, впрочем, до сих пор. К сожалению, это все оставалось без внимания. Вот в эпоху Бориса Ельцина, к сожалению, мы проиграли все, что могли на Украине. И даже за межпереписной период, это я вам говорю как демограф, численность русских статистически сократилась на 3 миллиона. С 11 миллионов до 8. В какой-то мере это были манипуляции статистического характера, но в какой-то мере это была ассимиляция. И когда постоянно сокращались русские школы, когда их принудительно закрывали, когда все украинизировалось до неузнаваемости, даже в тех сферах, где не было еще достаточной терминологии, происходила архаизация самого украинского языка, использовались какие-то там словечки, употребляемые канадской диаспорой, украинской диаспорой в Канаде. Все это происходило. Не было никакой обратной реакции, к сожалению. Только вот с приходом Владимира Путина пошло какое-то вот шевеление в этом направлении. К сожалению, запоздалое, к сожалению, на мой взгляд, субъективный. Не в той мере, какой требовала эта ситуация, поэтому мы получили то, что имеем. Но еще не поздно. И те проблемы, которые сегодня мы видим на Украине, а я думаю, что мы можем их избежать в Казахстане, Прибалтике и других странах постсоветского пространства. И уже даже сам Назарбаев говорит, что если мы допустим ошибки Украины у себя во внутренней политике, в частности в языковой политике, то это будет очень плачевно для страны. То есть там это осознают быстрее, чем у нас. В свое время Аркадий Мамонтов, которого я очень уважаю, на одной из передач, мне показалось так, немножко обиделся, когда я сказал, что мы упустили на Украине, мы очень сильно упустили ситуацию. Да, возможно, был момент, когда вот ему не очень хотелось слышать критику своей страны, но я критиковал не страну и продолжаю, а безответственные политические элиты, которые это допустили. В нашем случае необходимо, чтобы этим направлением занимались, во-первых, патриоты, во-вторых, чтобы оно было щедро профинансировано. Я думаю, намного более щедро должно финансировать, чем там, Олимпийские игры и так далее, потому что от этого непосредственно зависит стабильность во всем регионе, не только в России, на постсоветском пространстве. Безусловно, этим должны заниматься специалисты, которые оформлены институционально. То есть есть институт стран СНГ, господин Затулин этому вопросу часто уделяет внимание. Я думаю, вот надо повышать статус таких людей. Кстати, у нас в России есть целый отдел, который занимается Украиной. Аналитика, прогнозы и, так сказать, трезвые рекомендации к действиям будут даны по первому же запросу. Главное, чтобы к ним наконец прислушались.
Да. Спасибо большое, Игорь Иванович. У нас на телефонной линии был Игорь Иванович Белобородов, начальник сектора демографии, народа, населения, иммиграции РИСИ, Российского института стратегических исследований. Светлана Анатольевна, вы согласны, что сказал сейчас Игорь Иванович?
Согласна, и больше скажу. Он, наверное, немножко лучше думает о ситуации с народом, чем она есть на самом деле. Потому что, опять же, обычный человек – это человек социальный. То есть он не развит личностно настолько, чтобы противостоять системе. А система отзомбировала большинство настолько, что люди, они сами не понимают, почему у них не любовь к России. То есть это на уровне рефлекса. То есть это условный рефлекс, который создан даже у людей, которые русские. Русские и ментально. О языке мы даже не говорим, потому что тот же правый сектор, который жёг людей в Одессе, они все были, мы видели, все говорили по-русски. И вообще Украина это, на самом деле, это русскоговорящая страна. Весь этот миф про украинский, это исключительно идеологический штамп, который необходим для того, чтобы врать. Врать, и врать, и еще раз врать. Вообще, на самом деле, на этих землях идет бесконечная не русификация насильственно, а украинизация, которая все никак не удастся противникам России. И стойкость вот этого русского гена, ну, скажем так, в малороссиянах, слово «украинцы» уже сейчас немножко таким с дурным акцентом.
Дискредитировано.
Да, и настоящие украинцы, которые вот как раз малороссы, которые помнят о своих корнях и которые чувствуют единство с братскими, ну, или даже мы действительно единый народ в трех ипостасях, то есть Украина, Белоруссия, Россия. Вот, то истинные вот малороссы, они, конечно, с ужасом даже само слово «Украина» уже воспринимают. То есть этот проект должен исчезнуть, и именно за это их, наверное, так сильно ненавидят те, кто сейчас этот проект продолжает, несмотря на то, что Украина распадается как труп уже, по сути, разлагающийся.
Но видите ли как, это с одной стороны, то исчезнет, а как он исчезнет, когда...
Как проект.
Когда было голосование о независимости Украины, это же было голосование демократичное, в общем-то, репрезентативно вполне. Подавляющее большинство населения Украины и русскоязычные, в частности, проголосовало-то за независимость. И это не было подтасовка, это реальность, которой даже наши ура-патриоты должны
смириться.
Но
это не была антироссийская независимость. Прежде всего, ведь мыслился именно союз с Россией, с той же Белоруссией. Вообще, когда распадался союз, независимость мыслилась не как антироссийская. То есть, прежде всего, здесь уже подмена. Изначально народ тогда никак не мог мыслить в антироссийской ключе. Ну, а, конечно, верхушка, которая сразу ухватила власть, вот то, что мы говорили про празднование даже Дня независимости, видите, еще в 90-м не ухватили эти ребята, а в 91-м уже ухватили, и поэтому 24 августа День независимости.
Видите как, все очень изменилось. Еще при Кучме можно было говорить, что Украина – это Россия-2. То есть, ну, вторая Россия, да и все.
Все потому то, потому все он и написал против этого, да, тезиса.
Да. Но вместе с тем, за эти годы, особенно вот последний год, движение от России масштабное, отторжение России, там реально наблюдается. С чем вы могли бы это связать? И насколько необратимы эти процессы?
Честно скажу, что я в этом плане пессимист. Просто я лично общалась с людьми, которые... У меня такое ощущение, что у них просто как, какой-то фрагмент то ли мозга, то ли генетической памяти вырезан. То есть есть люди, которые для меня совершенно непонятно, чем живут. То есть это, ну, там и нравственные качества, там такой эгоизм зашкальный. То есть вот как примерить на себя чужую рубашку, это невозможно. То есть, например, расхожая такая вот идейная, что ли, как бы это сказать... афоризм из сети вот по поводу антивоенных движений, что украинские матери, если бы их сыновей хорошо кормили, поили, они бы не возражали, чтобы они убивали чужих сыновей. И вот этот момент действительно очень важный для осознания, он многими недоосмысливается, что то, что называется сегодня украинцем, это именно вот такое мышление, то есть когда лишь бы меня не коснулось. И это что-то удивительное, то есть, ну, наверное, хорошо, что лично я это не могу понять. Но я видела огромное количество примеров, вот я даже на бытовом уровне могу привести, то есть мышление, когда вот только свое, мое, мое, мне, для меня, а то, что кому-то, другому, я свои 10 рублей... ценю больше, чем жизнь другого человека. Вот эта вот ментальность, она какая-то, ну, я христианка и очень давно, то есть мне довольно сложно понять, откуда это может взяться. Но я видела своими глазами, это проявляется просто, я говорю, и на бытовом, и на повсеместном. И вот украинцы, вот те, кого... Я, кстати, читала репортажи одного из ополченцев, он из Питера сам, но, видимо, он и журналист, потому что пишет, человек, владеющий словом, вот, фамилию, к сожалению, не вспомню, но он достаточно много в сети его много, то он вообще интересную мысль высказал. И, наверное, он в этом плане прав, что... Я его упоминаю, кстати, в одной из статей. О том, что украинцы – это как раз вот те, кто способен издеваться. Вот русскому человеку бессмысленное насилие по природе противно и не свойственно. А вот на войне вот они и встречаются с русскими украинцами, то есть те, которые не способны на такое, и с чистыми украинцами, у которых генофонд уже другой какой-то, потому что для них уже удовольствие просто поиздеваться над человеком. И более того, наверное, вот даже если посмотреть ролики с пленными украинцами, я вот несколько подряд получилось, сидят два военнопленных, и как они отличаются? Один понимает, что он допустил ошибку, что что-то здесь не так, и пытается, и он искренне благодарен тем, кто его, ну, к нему по-человечески относится. Он понимает, что ему стыдно, и он, может, не совсем разбирается в ситуации. А рядом сидит, вроде бы такой же, то есть человек точно в такой же ситуации. Но он какой-то вот, знаете, вот он весь такой вот из себя, и тут же он говорит, и тут же думает, как бы гадость сказать, такую... которую как бы незаметно, за которой ему ничего не будет, но все-таки оклеветать своих же спасителей, тех, кто о нем заботится. Ведь ополченцы, они же о пленных заботятся, они же им и медицинскую помощь предоставляют, и кормят, и поят, а украинская сторона, мы знаем, не то, что... Ну, это просто издевательство над людьми. И просто вот один, вот сидят два украинца, один из них русский, а другой вот действительно вот тот продукт вот этой вот то ли... Но это не только антироссийское, вы знаете, ведь тут параллельно идет вот этот вот выведенный вид, что ли, нового человека, он одновременно антироссийский и античеловечный. Это вот что-то уникальное, он по-своему лишен каких-то вот, ну, и совести. Вот именно эгоизм, это нравственность заниженная прежде всего, нравственная планка заниженная, духовность заниженная. То есть это люди, ну, как бы в нравственном плане плохо развитые.
Ну, если говорить в духовном смысле, ну, политически это понятно, что упустили Украину, это ясно. Духовно мы Украину, ну что, не мы. Что мы? Мы – это церковь, да? Мы не могли ее упустить никаким образом, потому что просто не было сил. Что такое церковь? Вставала только что с колен. Церковь – очень маленький организм. И вот это громадный безбожный маховик, молох этот безбожный, который просто... поломал позвоночник нашему народу, нравственный духовный позвоночник нашему народу. Вот, собственно, он, наверное, и есть причиной тому, что эти люди не имеют совести, не имеют ни стыда, не имеют ни милосердия.
Ну, тут вот еще пришли вот манипуляторы, которые просто, они, как обычно, приходят не туда, где силен организм, да, как любая инфекция, а приходят туда, где тонко. И они пришли, то есть получилось не просто естественный процесс, да, какого-то там, а пришла прививка негативная.
Но у нас в студии был еще Сергей Георгиевич Карамурза, очень известный мыслитель, исследователь, социолог. И он в новой книжке своей там пишет о новых способах манипуляции общественным мнением. Он говорит, что, понимаешь как, это даже не просто манипуляция, это новые технологии, они не связаны уже с манипуляцией сознанием, это уже искривление и изменение сознания. Собственно, вы интуитивно это все увидели, он как ученый, который этим занимается профессионально, он увидел, что это новейшие технологии уничтожения человека.
И тут момент тоже, вот как раз вот эти тонкости вот этих новых технологий лучше всего видны человеку, христианину, потому что вся христианская традиция, она, по сути, дает прививку против этого.
И вот это верное очень сказали слово, поэтому на нем и закончим. Когда Святейший Патриарх говорит, что спасти ситуацию может только молитва, люди усмехаются, говорят, ну что он говорит, ну какая молитва, вот мы станем там молитву Украине прочтем, и что? Но на самом-то деле, это говорят люди, которые не понимают, что есть смысл молитвы. Молитва – это не набор слов на церковно-славянском языке, иногда не очень понятных, иногда таких возвышенных, но пафосных. Но молитва – это прежде всего состояние, когда человек говорит с Богом. Это покаянное чувство, которое в эти слова церковно-славянского языка заложено. Если человек сознательно, а не проговорит просто с непониманием того, что есть, не просто умом, как говорит апостол, проговорит эти слова, то, конечно же, когда он придет в себя, станет действительно самим собой, он сможет без этих шор идеологических посмотреть на своего ближнего, и тогда действительно произойдет реальное изменение. Собственно, как мы знаем с вами слово «покаяние», с греческого метаноя переводится как изменение. Вот изменение ума, оно и произойдет. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Сегодня мы беседовали со Светланой Анатольевной Копель-Кофтон, нашим автором «Обозрение Радонеж». И у нас принимал участие по телефону Игорь Иванович Белобородов, начальник сектора демографии РИСИ. Спасибо вам.
До свидания.